Здравствуйте, уважаемые телезрители. Одну вещь мы призваны, можем и должны изменить. Самого себя. Тому, кто начнет с этого, все будет под силу, говорит старец Лука Филофейский. Чем наполнена была жизнь православного города в минувшие 7 дней, мы расскажем в телевизионном епархиальном обозрении, еженедельной информационной программе Одесской епархии. В нашем выпуске сегодня в Димитриевскую родительскую субботу митрополит Одесский Измаильский Агафангел совершил заупокойную панихиду на братском кладбище Свято-Успенского мужского монастыря. 6 ноября Одесский храм в честь иконы Божией Матери Всескорбящих Радость отметил престольное торжество. 8 ноября в Пантелеимоновской обители было совершено соборное богослужение в памяти великомученика Дмитрия Солунского. 6 ноября Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский Измаильский, в сослужении архиепископа Южненского Диодора и братья обители совершил заупокойную панихиду на братском кладбище Свято-Успенского патриаршего мужского монастыря. По традиции Православной Церкви, ежегодно в субботу перед Днем памяти великомученика Дмитрия Солунского христиане поминают усопших предков. В православной литературе приводится мнение, что поминовение усопших в эту субботу было установлено князем Дмитрием Донским после тяжелой и кровопролитной битвы на Куликовом поле. Родительские субботы, то есть особые церковные дни поминовения усопших, бывают несколько раз в году. Неизменно накануне и трижды во время Великого Поста, также после Светлой Седмицы, накануне Троицы и в ближайшую ко дню памяти великомученика Дмитрия Солунского субботу верующие собираются, чтобы в общей молитве обратиться к Господу с прошением о милости к умершим. 6 ноября на братском кладбище Успенской обители владыка митрополит Агафангел молился о упокоении почившей братья обители, родных и близких.
Подобных богоносных, Отец нашей души, усопших работы, все сделанные нами поминаемым, в селениях праведных учениц, праведность пресвета нас помилует, яко благ и человека любец.
Воскрени вечный покой, подашь Господи рабом Твоим, митрополиту Сергию, инокине Макарии, новоприставленной монахине Сергии, воину Михаилу, Иоанну и всем сделанным нами поминаемым от века усопшим православным христианам и сотворим вечную память.
Шестого ноября православные почитают память иконы, название которой в трех словах описывает всю милость Пресвятой Богородицы каждому человеку, переживающему крайнюю печаль, горесть или страдание. Этот образ Божьей Матери именуется «Всех скорбящих радость». В день его празднования в храме Одесской епархии, освященном в честь иконы, по благословению владыки митрополита Агафангела, состоялось праздничное богослужение. Подробнее о престольном празднике рассказывает наш корреспондент.
Дом Божий в честь иконы Богородицы Всех Скорбящих Радость 6 ноября праздновал престольный день, свою Малую Пасху, приют скорбящих сестер. Так назывался целый комплекс зданий, построенный для нужд больных людей еще в 19 веке в Одессе. 26 ноября 1848 года по решению Священного Синода началось возведение частной богадельни с храмом. В годы советского безбожия богадельня была закрыта, ныне в уцелевшей части ее бывших помещений расположен глазной госпиталь для ветеранов войны.
Сегодня исполняется 170 лет со дня освящения храма. И для нас это очень символическое, невероятное событие, потому что освящение состоялось очень известным российским чудотворцем Иннокентием, нашим одесским святым. И это очень все символично, потому что продолжается миссионерская работа и продолжается социальное служение. И храм старается и даже в праздничный день приобрести какую-то милостыню, скажем так, на небесах за счет социального служения. Благодати, конечно, благодать присутствует всегда в нашем храме. И сегодня особенно это чувствуется. Как бы мы ни переживали по поводу времен, мы, наверное, все чувствуем, что Господь тот же и Пресвятая Богородица та же.
В 1997 году в здании бывшего храма, вновь создаваемой церковной общиной, начали совершаться богослужения. Затем была реставрация. В 1999 году особая радость, первая божественная литургия после нового открытия. А в 2000 году высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский Измаильский освятил возрожденный храм иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость».
По милости Божьей, наш храм «Всех скорбящих радости» имеет юбилей сегодня, 170 лет. День основания храма 1850 год, а 1851 год – день освящения этого храма. Архиепископ Иннокентий Борисов освящал храм, где мощи его лежат в кафедральном соборе Спасо-Преображенском, где мы его очень любим, прикладываемся и спрашиваем его молитв, чтобы он задавал нам ходатайство.
Также при храме иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» действует Марфо-Мариинское сестричество. Эта община милосердия была создана по благословению высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, усердием и трудами настоятеля храма протоиерея Иоанна Гориа.
Сегодня по благословению настоятеля, при помощи наших благотворителей, мы раздавали духовную литературу, мы раздавали шоколад с изображением нашего храма, юбилейный, скажем так, раздавали календари, раздавали молитвословы, то есть то, что необходимо человеку в первую очередь, духовная пища, раздавали теплые вещи, раздавали маленькие такие, скажем так, обеды, и для того, чтобы человек насытился, и это как такая, как, скажем так, дар от Пресвятой Богородицы. Все этим очень дорожат всегда. Конечно, мы считаем, что вот сестричество сейчас, оно не менее важно, чем когда-либо, потому что миссионерская деятельность продолжается, и она сейчас еще больше нужна.
Первое чудо в нашем Отечестве от образа «Всей скорбящих радость» совершилось в 1648 году над больной Ефимией, родной сестрой патриарха Якима. Она тяжело страдала раной в боку. Больная ждала смерти, но в то же время не теряла надежды на помощь божественную. Однажды, попросив приобщить ее святых тайн, она с великой верой стала взывать к Пресвятой Богородице молитвой о милости. После чего больной был голос, поведавший о чудотворной иконе, именуемой «Всей скорбящих радость», находящейся в храме Преображения Господня. И было повеление призвать к себе священнослужителей из того храма с иконой и совершить водосвятный молебен, после которого Ефимия и получила исцеление.
Икона всескорбящих радостей появилась еще на Киевской Руси благодаря князю Николе Святоше. Князю патриарху Зеленопольска подарил эту икону, и он с иконы приехал в Киево-Печерскую лавру. Он создал там больницу для больных монахов, для людей, там, которые приезжали, там, паломники. И было такое чудо, что Божья Матерь выходила после 12 ночи, и обходила эту всю больничку, и все, кто там был, значит, каждый день исцелялся человек. Вот. И это было удивительно, потому что он даже приследил, написано, и подбежал к Деве Чистой Богородице. Я говорю, кто ты? Она говорит, я всех скорбящих радости. И икона Божьей Матери, сама Божья Матерь вошла в икону всех скорбящих радости.
Каждый человек в этом мире живет со своим страданием и мучается своей скорбью. А Дева Мария в нашей жизни напоминает о самой главной радости, которая есть у каждого. Эта радость заключается в непостижимом для человеческого разума, а именно в том, что Бог стал человеком, взял на себя наши грехи и распялся на кресте, даровав нам спасение и возможность жизни вечной. И теперь мы твердо знаем это и надеемся, что Господь по молитвам Пресвятой Матери Своей подаст нам за нашу веру, благие дела и упование на Него место в Царстве Его в Новом Иерусалиме.
Восьмого ноября, в день памяти святого великомученика Дмитрия Солунского, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, была совершена праздничная божественная литургия в Свято-Пантелеймоновском Одесском мужском монастыре. В нижнем храме обители освящен предел в честь святого Дмитрия, день памяти которого праздновала Православная Церковь.
В день памяти великомученика Дмитрия Солунского, или как его еще называют, Мироточивого Дмитрия, было совершено соборное богослужение в Нижнем храме Пантелеимоновской обители в центре Одессы. Здесь освящен предел в честь святого великомученика, который был открытым христианином и в период гонений проповедовал в городе Фессалоники, обратив христианство многих его жителей. В Свято-Пантелеимоновском Одесском мужском монастыре хранится икона с частицей мощей святого Дмитрия Солунского, а в верхнем храме с конца 19 века с момента первого освящения этого святого храма сохранился на стены иконописный образ Мироточивого Дмитрия.
Сегодня наша святая обитель празднует престольный праздник. Один из пределов нижнего храма освящен в честь святого великомученика Дмитрия Солунского. Вообще наша обитель богата пределами, богата престольными праздниками. Мы почитаем и святого великомученика Пантелеимона, и преподобного Сергия Радонежского, и икону Божией Матери «Неупиваемая чаша», и икону Божией Матери «Державная», и также великомученика Дмитрия Солунского.
Сегодня послушание наместника обители несет архимандрит Лука. Обитель активно развивается, и в данный момент в этом храме монастыря ведутся ремонтно-реставрационные работы, в результате которых будет восстановлена старинная настенная иконопись, сохранившаяся со времен основания храма в честь целителя Пантелеимона, а также будут добавлены новые иконописные изображения.
Наша обитель сейчас на стадии развития. Мы очень хотим, чтобы она развивалась. Мы делаем максимальные усилия для того, чтобы она развивалась. Если есть ваше желание и добрая воля, пожалуйста, приходите и видите то, что мы делаем, и помогайте нам.
Пример мученичества Древней Церкви не заставляет нас идти на верную гибель или искать страданий и смерти. Жизни, отданные за Господа, люди, прошедшие испытания и страдания – это укрепление для нас, для нашей веры в Иисуса Христа. Одним из таких примеров является святой великомученик Дмитрий Солунский.
Мы сейчас все живем в время панического страха. Нас всех загоняют в страх. Постоянные звуки сирены, машин. Человека парализует. Он перестает иногда порой даже здраво мыслить. Страх полностью парализует действия человека. Я хочу призывать вас всех, чтобы вы не боялись. Бояться в жизни нужно только одного. Это суда Божие.
Для меня этот храм имеет особое значение, потому что первый храм, в который я попала, это тоже храм Дмитрия Солунского. Он тоже находится в городе Одессе, за северным кладбищем Псовкатовского. Вот. И что я могу сказать, что Дмитрий Солунский это считается как бы мои личные покровители.
Святые угодники Божии говорят нам о том, что тот, кто побеждает грех, он является большим победителем, нежели тот, кто побеждает целое войско. То есть нам нужно, в первую очередь, заботиться о чистоте своей души, сердца, помышления, чтобы оно было чистой обителью для Господа, чтобы Христос, пришедший Отцем, обитель нас себе сотворил со Святым Духом, чтобы мы были храмом Божьим, к чему мы предназначены.
Отец будущего великомученика. Долго у него и его супруги не было детей, но по их молитвам, по плоду их веры Господь им даровал любимое единственное чадо сына. И, конечно же, они в него вложили, что называется, всю свою душу, всю свою любовь. Но не то, что обычно вкладывают люди земные. Копят своим детям богатства, которые потом думают, что они им дадут, и эти богатства их сделают счастливыми. Но, к сожалению, очень часто то, что дается в руки неопытные, молодые, в головы буйные, оно как раз и служит для них, к сожалению, именно ихним позором, падением, а подчас и гибелью.
Когда святой Дмитрий возрос, он занял должность проконсула. Однако никакая власть и слава не затмили в нем веры в учение Господа Иисуса Христа, полученное от родителей. Римский проконсул Дмитрий направлен был императором истреблять христиан, но вместо этого стал искоренять языческие обычаи, а язычников обращать к христианской вере, за что и принял мученическую кончину.
Святой Дмитрий – это мученик, великомученик. Он тот святой, который учит нас терпению. Терпению в любых обстоятельствах. Покорности той власти, которая над нами. Он тот святой, который учит нас просто любви. Любви к Богу, любви к людям, любви к своей церкви.
Читая житие святого, мы видим, что воспитание, которое он получил в своей семье от отца и матери, и их собственный пример помогли Димитрию Солунскому сохранить веру в Господа во всех испытаниях. Вера родителей помогает этому миру взращивать достойных людей. Римский император хотел заставить Димитрия не просто глушить истину в себе, но и в других косить ее как траву. Но великомученик пренебрег высокопоставленной должностью и статусом, отдал саму жизнь свою, но остался верен Господу нашему Иисусу Христу.
«24 июля этого года отошел ко Господу настоятель Свято-Покровского храма ПГТ Сарата, протоиерей Николай Аратовский. Молодая семья осталась без отца и кормильца. Одесская епархия Украинской Православной Церкви в рамках инициативы «Добро объединяет» объявила сбор помощи вдове и ее сиротевшему ребенку. Ольга Аратовская благодарит команду «Добро объединяет», подписчиков интернет-канала Одесской епархии и всех тех, кто откликнулся на зов о помощи.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут матушка Ольга Аратовская. Я жена священнослужителя Одесской епархии Украинской Православной Церкви Николая Аратовского. 3 месяца назад нашу семью постигло большое горе. Батюшка Николай утром себя плохо чувствовал, вызвали скорую. И врачи сказали, что подозрение на коронавирусную инфекцию. Спустя неделю, как он боролся, врачи боролись, он боролся, но, к сожалению, болезнь победила его. И он умер. В это время и мы с малышкой тоже попали в больницу с этой же болезнью. Хочу выразить большую благодарность нашему дорогому митрополиту Агафангелу за его отцовское попечение и также духовенству Одесской епархии и всем подписчикам медиаресурсов Одесской епархии за вашу молитвенную, финансовую и духовную поддержку, оказанную нашей семье. Также хочу поблагодарить команду «Добро объединяет» Одесской епархии Украинской Православной Церкви за проявленную инициативу по сбору помощи нашей семье. Она для нас очень необходима, так как в нашей семье единственным кормильцем был батюшка. «Добро объединяет» — это я почувствовала на нашей семье. Благодаря этому добру все вы организовались и оказали нам финансовую помощь, за что я очень благодарна вам. Большое всем спасибо.
Ноября в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоялась международная научно-практическая конференция на тему «Соборность Церкви. Богословские, канонические и исторические изменения». Организатором конференции выступила Украинская Православная Церковь. Научный форум посвящен богословско-каноническому осмыслению принципа соборности Церкви и вопросу первенства среди поместных православных церквей. На международном форуме обсуждали следующие темы. Соборность Церкви как богословская и каноническая категория, апостольский собор в Иерусалиме как основа соборности Церкви, вселенские соборы, исторические обстоятельства созыва и принципы их работы. Проблема первенства во Вселенской Церкви в эпоху Вселенских соборов, кризис во всемирном православии, вызванный действиями Константинопольского патриархата в Украине и другие. Участие в конференции, помимо богословов и ученых из Украинской Православной Церкви, приняли представители 7 поместных православных церквей – Антиохийской, Русской, Сербской, Болгарской, Польской, Православной Церкви Чешских земель и Словакии и Православной Церкви в Америке. Как до нас дошли старинные знания истории Церкви? Кто открыл нам эту завесу времени? 9 ноября, когда Церковь празднует День памяти преподобного Нестора Летописца, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре было совершено торжественное богослужение по случаю праздника в честь святого Нестора, которое по традиции возглавил представитель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Ануфрий. Также в этот день в Киевской Духовной Академии состоялся актовый день. Покровителем киевских школ считается преподобный Нестор Летописец.
Кто открыл нам знания о первых святых чернорисцах печерских, о святых благоверных князьях земли нашей? Обращаясь к главному труду преподобного Нестора Летописца, в повести временных лет можно говорить, что речь идет о великом человеке, который носит имя Нестор. Будущий прославленный церковью святой родился в 1064 году. Достигнув 17-летнего возраста, он отправился в Печерскую обитель, где принял монашеский постриг. В Печерской обители в то время проживало большое число достойных братьев, и будущему летописцу было с кого брать пример. Нестор постоянно самосовершенствовался. Духовно и умственно, был послушником преподобного Феодосия. Постриг принял от игумена Стефана, преемника Феодосия. Чистотой жизни, молитвой и послушанием юный подвижник скоро превзошел даже известных печерских старцев. Первым письменным произведением Нестора стало житие святых князей Бориса и Глеба. Произведение до сих пор поражает своим красноречием и глубиной мысли. Затем автор описывает житие преподобного Феодосия Печерского. Нестор стал составителем первоначальной истории нашего Отечества или летописи, где он излагает по годам сказания о начале нашей земли и последующих событиях ее истории до 1100 года. Основной масштабный труд преподобного Нестора – это летопись «Повесть временных лет». Начало работы над ней датировано 1112 годом. Над повестью этой святой потрудился на славу, и до сих пор «Повесть временных лет» является одним из основных источников знаний по истории нашей земли. Преподобный Нестор жил в сложные времена, когда в нашем Отечестве распространились междоусобицы, а на границе земель постоянно совершали набеги кочевники. Печерская обитель была разорена ими в 1096 году. Сам же автор повести временных лет, преподобный Нестор Летописец Печерский, достиг глубокой старости и мирно скончался около 1114 года. Сегодня, как и многие годы и даже века по смерти отца Нестора, благодаря его трудам, мы имеем достоверные сведения о наших славных предках.
Одиннадцатого ноября исполнилось 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, классика мировой литературы. Вопросы с великой силой, поднятые в литературе Достоевским, суть вопросы духа и совести, то есть главные вопросы для всякого искреннего людского сердца. Исследователи творчества писателя сходятся в том, что герои Достоевского всегда стоят на грани важнейшего выбора между правдой и ложью, светом и тьмой, добром и злом. О писателе и вере наш следующий сюжет.
Достоевский – реалист, но единственная реальность, которая его по-настоящему волнует, это реальность духовная, реальность, невидимая плоскими очами внутренней жизни человеческого существа. Потому-то нам, людям, знающим о духовной жизни больше понаслышке, Достоевский зачастую представляется мистиком и даже фантастом. Но все видимое временно, невидимое вечно, мог бы повторить Достоевский вслед за апостолами и святыми отцами православной церкви.
Путь веры Достоевского – это путь сомнений, путь страданий, путь переживаний. И Достоевский прожил, прочувствовал, прострадал многие состояния. И это глубокий психолог и знаток глубины человеческой души на языке религиозной философии и на языке художественной литературы говорит о самых главных вещах и заставляет человека увидеть себя. Как-то Достоевскому сказали о том, что он очень сильный психолог. На что Достоевский ответил: «Я не психолог, я реалист». И этот великий реалист учит людей смотреть на себя и правильно строить и формировать свою жизнь. Достоевский несет в своих произведениях нравственное, морально-этическое и педагогическое начало. Тот человек, который прожил и прочувствовал, прочитал преступление и наказание, он привит от понятия убийства. Он никогда не пойдет на убийство.
В литературном кружке в честь мучеников Адриана и Наталии ко дню празднования 200-летия со дня рождения великого писателя за день до этого обсуждали его творчество в произведении «Крокодил». Мы поинтересовались у присутствующих, за что они ценят творчество Федора Михайловича.
Я люблю творчество Достоевского за то, что он очень глубоко, контрастно описывает человека, о том, насколько он знает, как себя будет вести человек в тех или иных ситуациях.
Творчество Достоевского я ценю за то, что он, как никто, может передать ту сущность нашу человеческую. Он как зеркало отражает нам наши какие-то греховные моменты, какие-то вещи, на которые нам больше всего нужно обратить внимание. И Достоевский мне понравился именно в этом произведении, которое мы рассматривали на литературном кружке, а это было произведение «Крокодил». Мне понравилось то, что, к сожалению, трагедия наша состоит в том, что мир не меняется. Как раньше, так и сейчас все настолько идентично. И будем надеяться, что все-таки мы будем не поглощаться животным, а оставаться людьми.
Для меня Достоевский, скажу так, что я не прочла большое количество его произведений, но после прочтения «Братьев Карамазовых» для меня, ну, в принципе, я так поняла этого автора как знатока души и глубокого знатока души. И, соответственно, хочется читать и перечитывать тоже произведения, даже «Братья Карамазовы». Я могу понимать, что перечитывать практически каждый год и что-то новое для себя постоянно открывать.
И однако, несмотря на громадное, почти необъятное количество критической литературы о Достоевском, существует тема до сих пор очень скупо, невнятно и противоречиво освещаемая исследователями его творчества. Тема эта «Достоевский и православие», или определеннее и конкретнее «Достоевский и церковь». Да, в отношениях между Достоевским художником и православной церковью есть не то чтобы противоречивость и несовместимость, но недоговоренность и неясность каких-то вопросов. Это проявляется прежде всего в частных оценках его личности и творчества со стороны известных в церковной истории людей. Ему бросали обвинения в придуманном розовом христианстве.
Достоевский учение церкви знает изнутри, и он его глубоко чувствует, выражает и проявляет на своем языке, и человек, который читает Достоевского, он не сильно часто прочитывает, возможно, не очень часто прочитывает христианские термины, но учится глубине христианской жизни. Достоевский черпал христианские мысли, идеи и учения из глубин святоотеческого аскетического духа. И он, даже не очень часто произнося сугубо христианские термины, приводил сознание человека к христианскому анализу, мышлению и образу жизни.
Произведения Федора Михайловича Достоевского наполнены человеческой душой с ее болью, поиском и пробуждением. И это чувствуют его читатели и 2 века назад, и 100 лет назад, и сегодня.
Зачастую мы с вами не хотим нашего исправления. Мы говорим, да, мы люди грешные, но говорим это не с ужасом, что грех безобразен, не с сожалением, предвидя, к чему приводит грех человека, а как о чем-то обыденном. По сути, говорим Христу, пока уйди от нас, из нашей жизни, мы поживем по своему греховному обычаю. Ты нам не нужен, мы будем жить без тебя. И воскресное евангельское повествование предупреждает нас о необходимости для каждого из нас духовной борьбы, о необходимости для каждого из нас борьбы со своими грехами и страстями. Потому что мы наглядно увидели, какая страшная сила зла может властвовать над нашими душами. Но также мы наглядно увидели, кто может избавить нас от этой власти зла, кто может нас спасти, кто может исправить нас. Спаситель мира – Господь наш Иисус Христос. Он имеет эту власть очистить наши души, развязать союз греха, исправить и дать нам силы исправления. К концу подходит наша сегодняшняя программа. Напомним, что в следующее воскресенье 21 ноября Церковь празднует Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. В этот день торжественное богослужение совершается в Свято-Архангело-Михайловском Одесском женском монастыре. Мы увидимся с вами уже через неделю, когда в эфир выйдет следующий выпуск телевизионного епархиального обозрения. На этом я с вами прощаюсь, дорогие братья и сестры.